Отец, мы благодарны Тебе за Твой Дух, за те способности, за те возможности, которые Духом Твоим могущественно пребывают в каждом из нас лично. Отец, мы благословлены Духом истины в нас. И мы верим, и мы ожидаем, что Дух истины наставит нас на всякую истину и поможет нам прямо сейчас Духом премудрости и откровения освобождаться от всякого влияния тьмы на нашу душу. Отец, мы принимаем, что помазание Духа премудрости и откровения прямо сейчас через откровение от Святого Духа будет исцелять душу каждого слушающего. И Отец, я высвобождаю душу каждого слушающего для откровения от Духа премудрости и откровения во имя Господа Иисуса, да будет душа каждого слушающего исцелена, освобождена, и свет истины да проникает в душу, во все ее уголки, во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе за то, что Твое помазание будет служить каждому слушающему, высвобождая их для Твоего дело для Твоего плана, для Твоей мудрости, для Твоих путей, для Твоей воли во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что душа каждого слушающего не останется прежней. Я благословляю их во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что помазание Духа премудрости, Духа откровения прямо сейчас душевно слепым будет давать прозрение, измученных будет отпускать на свободу. Спасибо Тебе за то, что каждый слушающий это послание не останется прежним. Спасибо Тебе за Твой свет, за Твою мудрость, за Твою ясность, которая будет приходить как откровение в душу каждого слушающего. Исцеляй их и высвобождай от всякого влияния тьмы через суету во имя Господа Иисуса. И, Отец, я прошу, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было сказано, было сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за то, что откровение о истине, оно наполняет душу каждого слушающего и исцеляет их во имя Господа Иисуса. Аминь. Хорошо, по счету у нас сегодня с вами седьмая встреча, посвященная теме истины. Конечно, это одна из тех тем, которая растянется в вечности, поэтому сегодня мы можем рассматривать лишь какие-то аспекты мудрости, связанные с истиной, которые помогут нам в наше пребывание на земле совершать Богом определенную волю. Мы в основании этого послания или этих встреч положили сказанное Духом Божьим через апостола Павла в первом послании к Тимофею, 2 глава, 4 стих. Там представлена воля Божия, представлена в двух частях. Первая часть, которой Бог хочет, чтобы все спаслись. Его желание было закреплено кровью Сына Божьего и приведено в действие, и на сегодняшний день является доступным для каждого человека, который призовет имя Иисуса. Следующая часть Его воли, которая также обеспечена через Его Сына, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Естественно, эта часть, как и первая часть, обеспечена. Другое дело, что чаще всего познание истины связывают с чем-то очень глобальным, следовательно, как на детали в этом вопросе никогда не обращают внимания. Хотя познание истины, о котором говорится здесь, оно не касается познания чего-то глобального. Оно касается непосредственно того, что Бог определил для вас лично. Потому что познание Бога, познание истины для вас совершается не через все, а через то, что Он определил для вас. Для вас. Иисус сказал, видевший Меня, видел Отца. Подождите, в чем Он видел Отца? В том, что Отец сделал через Него. И то, что Отец сделал через Иисуса, в этом Бог являл Себя. По сути дела, каждый из нас через эти слова может видеть определенную для себя лично истину. Если Сын Божий Иисус сказал, видевший Меня, видел Отца, а Иисус для нас является стандарт и образец во всем, Следовательно, и я должен стремиться к тому, чтобы видевший меня видел Дух Господа или Его деяния через меня. Или видевший меня видел Отца, действующего через меня. Конечно, сказать такое нужно иметь определенную решительность. А я вам скажу, нет, тут нужна не решительность, тут нужно просто послушание. Когда вы возрастаете в послушании, вы все равно к этому придете. Когда вы возрастаете в послушании, вы все равно дойдете до того момента, когда вы уже будете четко знать, что это не вы делали, это он делал. Что это не его дела, то есть не ваши дела, это его дела. Что это не ваши слова, это его слова. Что это не ваши поступки, это его поступки. И когда вы приходите на определенный уровень, то в какой-то момент, возможно, вы так и скажете, вы знаете, вы видели не меня, вы видели пославшего меня. И это не я сказал, это пославший меня сказал. Конечно, возможно, в нашем уме это кажется что-то. Нет, послушайте. Если вы рассматриваете Иисуса как стандарт и образец, вы должны к этому идти по-любому. Если вы стремитесь к познанию истины, вам тоже придется к этому прийти. Если вы стремитесь к познанию истины, то познание истины не совершается через познание всего. Для вас познание истины – это познание воли Божией для вас. Это реализация воли Божией для вас. И по мере того, как вы познаете волю Божию для вас, вы познаете Его в воле Божией. Вы познаете Бога в воле Божией для вас. И в этом есть ваше познание истины. Опять-таки, мы не подводим к тому, что для каждого своя истина. Послушайте, здесь как бы получается некая игра слов, для каждого своя истина. С одной стороны, это так и есть. Но если на это посмотреть правильно, то это не вносит конфликта. Почему? Потому что источник истины один, а проявление источника истины в каждом человеке разное. Разное. То есть давайте не будем путать людей в словах. Источник истины один, а проявление источника в каждом человеке разное. Как и Творец у всех один людей. Заметьте, отпечатки пальцев у всех людей разные. Лица в основном у всех разные. Как и призвание или миссия каждого человека разные. А Бог один, Дух Божий один. Но каждый имеет свое проявление или проявление отличное от другого Духа Божьего через него. Поэтому здесь надо быть просто аккуратными. Если мы говорим, что истина одна, и хотим, чтобы правильно к этому отнеслись, то вы обозначаете, что источник истины один. А проявление истины через миссию человека может отличаться от проявления истины через миссию другого человека. Хорошо, я сделал такое кратенькое вступление. И еще что важно добавить, и я верю, что это от Духа Божьего, что само изучение истины, которое мы проводим, это лишь маленький фрагментик возможных знаний об истине. Это лишь маленький фрагментик, который поможет, возможно, вам практически где-то подходить к вопросу исследования истины. Вообще тема истины, она не очень актуальна в своеобразных, не буду обозначать, каких деноминациях. Особенно в тех деноминациях, где как-то больше любят свободу. Только непонятно свободу от чего и с какой целью эту свободу. На самом деле истина не является обременяющей. Да, определенные деноминации истину представили как надсмотрщика. Другие деноминации истину представили как палку. Еще некоторые деноминации представили истину, которую вообще можно по-разному толковать. То есть в основном искажается не истина, а лишь представление о ней. Истина неизменна, как и ее автор. Поэтому само познание истины или познание Бога в истине и истину через Бога, оно поможет каждому из нас иметь в первую очередь очень четкие и близкие отношения с Духом истины. А естественно, что Духу истины будет намного проще вас наставлять на истину, которая связана непосредственно с волей Божией для вас лично. Поэтому мы с вами обозначаем некоторые качества истины. Мы обозначили уже три качества истины и одну характерную сторону истины. Эти качества истины представлены в книге Екклезиаста. Опять-таки, это не все качества, но это те, которые уже помогают к истине относиться с определенной ясностью. В книге Екклезиаста написано, что познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, к этому нечего прибавить и от этого нечего убавить. Учитывая, что все, что делает Бог или исходит из Бога, есть истина, значит и там обозначены качества истины. Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, это одно из качеств истины. К этому нечего прибавить, это тоже одно из качеств истины. И от этого нечего убавить, это тоже одно из качеств истины. Вовек пребывает, нечего прибавить и нечего убавить. То есть хорошие качества истины, которые в целом, ну, во всяком случае, для вас, должны быть хорошей подсказкой, что воля Божия, определенная для вас лично, не является той волей, в которой постоянно вносятся какие-то изменения, дополнения или реакция на ту ситуацию, с которой вы сталкиваетесь. Брат Олег, если я живу не в том городе, а в этом, как вы думаете, есть какие-то изменения воли Божией для меня? Вот так чаще всего и формируется представление, когда нет понимания качеств истин. Послушайте, качества истин никогда не меняются. Естественно, что и истина в отношении вас, как воля Божия, никогда не меняется. Вам придется меняться, мне приходится меняться под истину. И это тоже благо, и я бы сказал так. Сама возможность как познания истины, как и доступ к истине, это тоже дар. Потому что истина – это дар. Но мне не нужно познавать всю истину. Мне нужно познавать определенную для меня истину. Потому что в этой истине, определенной для меня, и я становлюсь истинным. Когда я познаю истину, определенную для меня, тогда я могу сказать, я есть тот, кто я есть. Я знаю, откуда я пришел, я знаю, зачем я пришел, и я знаю, куда я ухожу. Вы можете это сказать только в познании истины. Только в познании истины. Поэтому само наше изучение, оно в большей степени направлено для того, чтобы положить какое-то основание для вашего познания истины. Следующее, что мы обозначили, одну из сторон истины, мы обозначили о том, что прежде чем Бог в своей мудрости приготовил истину для физического мира, отмечаю, для физического мира, прежде чем Он начал планировать физический мир в своей мудрости, было то, что Он положил в основание, или те требования, которые Он представил своей мудрости, прежде чем она начала планировать что-либо для естественного физического мира. Мы взяли это на основании слов «начало мудрости, страх Господень». То есть страх Господень лег в основание или был требованием Бога по отношению к тому, что будет приготовлено в Его мудрости. И рассматривая некоторые особенности страха Господня, мы увидели, что страх Господень ненавидит зло. Следовательно, в истине зла ни в какой форме его проявления нет. И мы пошли еще дальше, и мудрость Божия помогла нам в этом. Оказывается, что зло для человека – это не то, что проявляется на физическом уровне, это как следствие. А зло для человека, для каждого из нас лично – это то, что выступает или мешает реализовать волю Божию. Волю Божию. Потому что истина, приготовленная для вас – это воля Божия для вас. А вот зло для вас – это все, что стоит на пути или мешает реализацию воли Божьей. Мы тоже на это сделали небольшое ударение в нашей шестой встрече. А сегодня мы с вами продолжим рассматривать или знакомиться с определенными моментами, связанными с истиной, и положим еще одну мудрость в нашем познание, не познание, оно более личностно, в нашем изучении скорее истины или того, что относится к ней. Наше изучение истины, оно строится в первую очередь на тех дисциплинах, которые помогут вам в познании. То есть познание остается как цель для вас лично. Но помните, что познание это что-то личное, что невозможно вывести в какую-то общую форму. Познание – это что-то будет совершаемое вами. А уже сами знания, которые мы здесь получаем, они могут вам в познании помочь. Поэтому познание знаниями не отменяется. Слышите? Еще раз отмечу. Познание знаниями не отменяется и не заменяется. Но знания, которые мы сейчас приобретаем, помогут нам познании. Помогут. И те знания, которые мы с вами здесь рассматриваем, они имеют характерные качества принципов, или они не меняются ни для кого, никогда и нигде. Они не деноминационного характера. То есть те знания, которые мы с вами здесь рассматриваем, вы не сможете сказать так: ну, вы знаете, это только для вашей деноминации. Нет, вы не сможете это так сказать. Потому что те знания, с которыми работаем мы, они внеденоминационные. Они базируются на мудрости Божией, которая не относится к какой-либо из деноминаций. Другое дело, вы по причине своего деноминационного взгляда можете быть с этим не согласны. Но если вы проведете свое исследование, печально, конечно, все чаще всего споры или несогласия, которые возникают, они больше базируются не на исследовании, а на чисто деноминационном взгляде. Вы даже не представляете, сколько раз возникали споры в отношении меня, которых я спрашивал: вы провели исследование в этом вопросе для себя? Покажите мне это исследование. Представьте мне ваше исследование в этом вопросе в Писании. Я буду благословлен, если вы мне это сделаете. Никто из спорящих ни разу не представил мне свое исследование. Был один человек, который просто представил мне целый список стихов из Писания, которые сами по себе проскрывали какие-то взгляды больше человека, которого не имел откровения, потому что не был рожден свыше. А представлено мне это было с позиции, как типа это рожденные свыше. Хотя в Иисусе, это выглядело совсем по-другому. Но исследовали только один человек, и тот частично представил, он даже на дискуссию уже потом и не пришел. Просто дал мне эти стихи из Писания, и все. То есть, мол, сами, это мое исследование. Там исследования не было. Но это мой подход был, и все. С такой стороны он подошел. Возможно, и вы будете с этим сталкиваться. Возможно. Поэтому, если у человека есть исследовательская работа, он проводит какие-то исследования, то с ним даже в благословение будет прообщаться. И чаще всего такие люди не идут на конфликт. Потому что они где-то люди поиска, они где-то люди исследования. Они хотят всегда знать объемный взгляд на что-либо. Они понимают, что любое познание чего-либо, оно многогранное и никогда не сводится к одной грани. Поэтому люди исследовательских взглядов – это люди, которые не идут на конфликт, а наоборот, готовы проводить дискуссии, общения, чтобы обогащаться. И этим они отличаются. А все, кто идут на споры, ну, так это чаще всего те, которые, в общем-то, никогда никакой исследовательской цели и не преследовали. Поэтому, если вы вдруг соприкоснетесь с такими людьми, пожалуйста, не старайтесь им ничего доказывать, потому что, в общем-то, у вас все равно это не получится. Они остаются при своем, так как они, в общем-то, ничего и не ищут, кроме своего. Вот и все. Даже если вы с ними согласитесь. Это все равно, что как апостол Павел ради того, чтобы как-то соблюдать традиции, взял, постригся. Вы знаете эту историю из книги Деяний. Постригся и взял издержки на себя за каких-то там еще нескольких людей для того, чтобы прийти в собрание какого-то там движения. Они его все равно побили. Это, поверьте, это для нас тоже мудрость. Как бы вы ни пытались где-то что-то, послушайте, вы все равно их на свою сторону никак не переманите, потому что у них совсем другие цели. Поэтому для себя проводите исследования, для себя проводите свое познание. И поверьте, что это познание в первую очередь будет благословлять вас. А через вас оно будет благословение не для всех, а лишь для тех, кто ищет познание истины. И в этом есть особенность, что истина, она отделяет из множества людей тех, по сути дела, которые ищут истину. Поэтому не переживайте, будут те, кто будут вас слышать, и будут те, кто будут просто на вас смотреть. Ну, это неизбежно. Сегодня мы с вами рассмотрим одну из целей истины, одну из. Вообще в отношении истины всегда важно обозначать как бы неконечное что-то. Потому что истина, как и Бог, как источник истины, настолько многогранна, что вы можете рассмотреть одну из граней, одну из. Одну из миллионов или одну не знаю из скольки количества. Как и одну из целей одну. А их может быть очень много. Поэтому по мере того, как мы будем с вами возрастать, само содержимое истины, оно будет обогащать наш дух и нашу душу. Но у истины есть цель исцеления вашей души. Но у истины есть еще и цель, которую я бы назвал камень. Камень. Я не буду, может быть, сильно делать акцент сегодня на эту цель, но она тоже там присутствует. То, о чем мы будем сегодня говорить, она там тоже присутствует. Я хочу прочитать в начале слова Бога, обращенные к участникам завета. К тем, с кем он состоит в завете, и к тем, кто, по сути дела, должны руководствоваться Богом или исходящим от Него, как источником истины. Первое обращение Бога я возьму из книги пророка Иеремии, 18 глава, 15 стих, где Бог через пророка Иеремию обращается к участникам завета и говорит: «А народ мой оставил меня» или «оставил истину». «А они ходят суетным, споткнулись на путях своих», послушайте внимательно, «оставили пути древние» или «оставили истину». «Оставили истину». Чтобы ходить по путям не по, а, чтобы ходить по путям непроложенного. Или ходить там, где нет путей. Просто нет. Божьих путей нет. Давайте возьмем еще один стих, и сказано через пророка также Иеремию, только 2 глава, 13 стих. Дух Божий сказал: «Ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой или духа истины, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды, или в которых нет истины». Вот примерно то, что мы сегодня будем и рассматривать. Мы сегодня будем рассматривать истину как что-то краеугольное, как что-то твердое, как что-то неизменное. То есть очень много качеств можно вложить, или можно, знаете, очень много значений можно вложить в то, что мы сегодня будем рассматривать. Но нам придется обратиться к мудрости, которая связана с человеком, потому что то, о чем мы будем говорить, во многом является вытекающим из качества человека как личности. Человек есть личность. И по этой причине, в истине есть то, что необходимо, чтобы человек мог оставаться личностью. И вы сегодня об этом узнаете. Это тоже одна из мудростей, которую в само знание об истине хорошо положить. Читаю вам из Бытия 1 глава, 26 стих, там мы читаем слова Бога, которыми Бог творил человека. «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Когда Бог говорил эти слова, сами эти слова творили личность. Послушайте, это важное качество. Личность. То есть человек является личность. Давайте для себя ответим на такой вопрос. Во-первых, сегодня существуют разнообразные взгляды на то, кто личность, кто такая личность. Но представление о личности вне Бога, как источнике знания о личности, не существует. Поэтому, если вы хотите узнать, кто есть личность, вам придется взглянуть на Бога и обозначить через Него, кто есть личность. И мудрость, которую мы с вами увидим в Боге, она сразу открывает не сколько кто есть, а в чем она выражается. И это же открывает, кто есть личность. И когда мы смотрим с вами на человека, созданного по образу и подобию Божьему, Потом берем Бога или Дух Божий, от которого произошел человек, то мы начинаем в аспекте личности видеть, что личность – это тот, кто имеет право выбора между добром и злом. Между добром и злом. То есть это в свою очередь, послушайте, я немножко с опережением, но я хочу, чтобы вы эти базовые вещи для себя закрепили. Право выбора между добром и злом предполагает право на ошибку. Если вы забираете у человека право на ошибку, он больше не является личностью. Раб не имеет права на ошибку. Раб не имеет права выбора. Рабу всегда говорится, что и как делать. И у него нет права выбора. Потому что слово «раб» как бы уже обозначает, что у этого человека не может быть своей точки зрения. Не может быть. Бог же сотворил человека по образу своему и подобию. Но что-то в Эдемском саду должно было говорить, что человек – личность. И это что-то являлось деревом познания добра и зла. Вот если бы в Эдемском саду этого дерева познания добра и зла не было, в Эдемском саду гулял бы раб. Или гулял бы тот, у кого не было бы права на ошибку. То есть он бы был просто существо, как возможно и все остальные. Но так как человеку все-таки было доступно это дерево, то именно то, что было связано с этим деревом, говорило человеку о том, что у него есть право выбора между добром и злом. А значит, что он личность. Кстати, ту мудрость, которую я говорю вам, послушайте, это как в качествах формирования личности очень важная мудрость. Чаще всего родители по недостатку мудрости, они делают своих детей безликими или безличностными. Они лишают их права на ошибку. Послушайте, не надо лишать детей права на ошибку. Но просто вначале расскажите, в чем ошибка и что вообще вы ожидаете от них. Потому что прежде чем говорить ребенку слово «нельзя», лучше расскажите, что можно. Когда вы расскажете, что можно, а потом расскажете, а что нельзя, то здесь вы уже формируете в нем личность или право выбора. А когда вы ребенку говорите, ну делай как хочешь, это вообще убийство. Потому что вы прекрасно знаете, что в его уме нету знаний, как правильно. Значит, вы его подставляете на то, как неправильно. Я очень коротко обозначаю некоторые важные качества личности. Итак, Бог, сотворив человека по образу своему и подобию, тем самым вложил в него способность права и право выбора между добром и злом, что в свою очередь предполагает право на ошибку. Следовательно, когда Бог посадил в Эдемском саду или разместил в Эдемском саду дерево, я прочитаю про него Бытие 2 глава 16-17 стих, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». То есть в тот день, когда Бог разместил в саду Эдемском это дерево, это был день, когда Бог обозначил, что в саду Эдемском будет находиться личность, потому что в отношении животных этого не было сказано. Значит, человек является личностью, имеет право выбора между добром и злом. Это очень важное качество. Следовательно, послушайте внимательно, и в этом и заключается особенность, делающая человека личностью. Выбор, данный Богом человеку, свидетельствовал о существовании истины. Выбор, данный человеку, свидетельствовал. человеку о существовании истины. Послушайте, не бывает выбора между истиной и истиной. Это все равно, что я говорю вам, ну выберите, или истина, или истина. Это не выбор. Тогда вы мне сказали, послушайте, вы тогда уберите слово «выбор». Потому что если вы говорите слово «выбор», он не может быть между добром и добром. Или между истиной и истиной. Или как на сегодняшний день мир навязывает, или мудрость земная навязывает людям следующий выбор. Выбирайте из двух зол меньше. Это не выбор. Это примерно верующие предлагают, выбирай между истиной и истиной. А те говорят, выбирай из двух зол меньше. Послушайте, это не выбор, и выбора там нету. Потому что выбор, это когда между добром и злом. Это когда между истиной и ложью. Это выбор, и в этом есть выбор. Поэтому прежде чем рассматривать одну из тех целей, которые мы обозначаем в сегодняшней мудрости, важно отметить, что Бог или истина не лишает человека правды, права выбора, но при выборе открывает человеку, где ложь, и дает человеку выбор, но безошибочный. Послушайте, истина, она приводит человека к осознанному выбору. Даже может быть к неправильному, но к осознанному. Потому что неосознанный выбор, по сути дела, это ошибка. Осознанный выбор – это волеизъявление. Это немножко разные вещи. Почему людей в определенном или почему детей в определенном возрасте, по сути дела, судить невозможно? Потому что у них нет осознанного выбора. Просто нет его осознанного. Это как, допустим, мой ребенок. Если он что-то разобьет, я не могу рассматривать это как целенаправленное действие. И кричать на него, и ругать его бесполезно. Потому что это неосознанные действия. У него не было еще настоящего опыта. Теперь у него есть. Конечно, в случае с Адамом не хотелось бы, чтобы так приобретался опыт. Но с другой стороны, Иисус, как последний Адам, показал истинное приобретение опыта через дух истины. Не совершая греха, он знал все о грехе через дух истины. Поэтому у нас есть прекрасный образец, как совершается познание истины через образец истины Иисуса, явленного во плоти. Итак, что мы можем сказать, исходя из того, что человек есть личность? Что ложью можно назвать все, чего нет в истине. Мы об этом говорили с вами на прошлой встрече. Ложью можно назвать все, чего нет в истине. 1 Иоанна 2 глава 21 стих. «Я написал вам не потому, что вы не знали истины, но потому что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Всякая ложь не от истины. Следовательно, невежество в отношении того, что есть истина, становится причиной выбора человеком лжи. Невежество становится причиной выбора лжи. Естественно, что если человек выбирает ложь, то он выбирает того, кто за ней стоит. Давайте еще раз обозначим. Истина в целом, она предназначена для того, чтобы у человека присутствовал выбор. Вы скажете, брат Олег, подождите, но тогда, по идее, должна быть ложь. Не, послушайте, все, что вне истины, это ложь. Неважно, в какой бы период времени она появилась, но все, что вне истины, это ложь. Все, что вне истины, это ложь. Но я хочу, чтобы вы кое-что заметили, что истина была приготовлена Богом еще задолго до того, как появилась ложь. Это важное знание. Это очень важное знание. То есть, сотворив человека по образу своему и подобию, сотворив личность с правом выбора, сотворив ее личность, способностью жить вечно, Бог прекрасно в своей мудрости понимал, что на каком-то этапе вечности, жизни этой личности, человека, человек, имея право выбора или право на ошибку, может таки воспользоваться этим правом. Бог прекрасно понимал, что когда человек воспользуется этим правом, в жизнь человека придет что-то, что человек вообще не понимает, что это. И это что-то начнет вносить в жизнь человека искажения. Искажение в отношении чего? Давайте вернемся к истине. Бог приготовил истину в отношении, мы будем говорить только физического мира. Бог приготовил истину в отношении физического мира. Что включало в себя или что мудрость Божия представила в истине для естественного физического мира? То есть в мудрости Божией для естественного физического мира находились знания истинных ценностей для всех видимых и невидимых творений. Потому что к физическому миру относятся и невидимые творения. Поверьте, физический мир – это не тот мир, от которого не зависит от невидимых творений. Он во многом зависит от невидимых творений. Также истинных знаний, поведения для всего видимого и невидимого, истинных правил, методов и законов, истинных содержания всего видимого и невидимого, истинных целей для всех и каждого видимого, истины для каждой сферы человеческой жизни, для духовной, для душевной, для телесной, финансовой, общественности. То есть Бог в своей мудрости приготовил все необходимые содержания или все необходимые качества, или все необходимое, чтобы физический мир действовал в гармонии выражения его мудрости. А истина – это и есть каждая из граней этого спланировано Богом в его мудрости. То есть Бог приготовил истину для физического мира еще прежде создания мира, утвердил ее. Возникает вопрос, может ли грех или какое-то падшее ангельское существо или кто-либо, может ли изменить или исказить истину? Нет. Может ли кто-то исказить или изменить закон электричества? Нет, он неизменный и постоянный. Другое дело, что кто-то или что-то может, не искажая закона, допустим, электричества, исказить знания этого закона или представить их искаженно, или исказить знания о применении этого закона. То есть, что значит исказить знания закона? Это значит, что есть напряжение в сети или нет, проверяя через соединение двух проводов. Это короткое замыкание, что может пагубно сказаться. Как можно исказить знания через применение? Электрический стул. Вообще изначально миссия закона электричества была благая. Доставлять благо человеку. Но мудрость земная исказила применение этого закона. Закон не изменился, но применение исказилось. Чтобы вы понимали, истину исказить невозможно. Но можно исказить о знании о ней и знание о ее применении. Так и возникла ложь. То есть, что такое ложь? Это искаженное отношение к истине. Или истина представлена в искаженной форме. Чтобы вы понимали, что ложь, она всегда вполне конкретна. Вполне конкретна. Потому что истина вполне конкретна. Но учитывая, что Бог не планировал такие действия человека, я имею в виду, не планировал, что человек когда-либо изберет какие-то действия, идущие вразрез с истиной, то Бог в своей мудрости еще прежде создания мира, еще прежде чем активировал, сказав, приготовил то, что сохранит истину или сохранит истинные знания о всем, что является истинным для человека и окружающего его мира. То есть Бог еще прежде создания мира вложил в истину такое качество, как архив или сохранение истинных знаний. Давайте я вам немножко представлю это на примере существующем. Возможно, на территории как бы Украины, в Украине, сегодня такой организации, как ГОСТ, не существует. Кстати, действительно, Украина сейчас стала очень интересным объектом для некоторых стран. Почему? Потому что на Украине нет ГОСТов. Сюда можно все что угодно завозить и все что угодно продавать. Важно, что на нем было просто что-то написано. Поэтому на сигаретах сегодня пишут: не курите, убьет. И их продают. Потому что нет ГОСТов. Что такое ГОСТ? Слово ГОСТ переводится «государственный отдел стандартизации» или «требований». Требований страны по отношению к тому, что в ней находится. ГОСТы всегда контролировались соответствующими законами или приспособлениями. Допустим, ГОСТ на предприятии контролировался всегда измерительными приборами, их называли скобы, втулки и разные другие приборы. Я так как на предприятии работал, то естественно, что был отдел ОТК, который представлял ГОСТ на предприятии. И отдел ОТК всегда проверял любую продукцию определенными скобами, которые соответствовали или по вертикали сверху от ГОСТа вниз и шли, чтобы контролировать это. То есть, если что-то не соответствовало, к нему применяли слово «брак». Что такое брак? Это что-то, не соответствующее ГОСТу. Что такое ложь? Это что-то, не соответствующее истине. То есть, Бог еще прежде создания мира определил некий стандарт или образец всего. Если мы берем в отношении физического мира, то Бог определил стандарт или образец всего для всего физического. В том числе, конечно, и для человека, потому что тело человека имеет физическую сущность. Поэтому есть стандарт, определенный Богом и вложенный в истину. Вы скажете, зачем, брат Олег? Еще раз вернусь к некоторым важным деталям. Еще прежде создания мира Бог в своей мудрости прекрасно понимал, что сотворив личностью человека с правом выбора, с правом на ошибку между добром и злом, человек на каком-то этапе вечности может сделать ошибку, и потом эта ошибка начнет носить очень серьезные искажения и влияние как на жизнь человека, так и на его окружение. Поэтому еще прежде создания мира одно из направлений мудрости или качеств мудрости, можно сказать качество, можно сказать направление, можно сказать мудрости, это представлять мудрость как своего рода духовный архив истинного представления о всем, что и каким должно быть. Допустим, у вас, как у человека, рожденного свыше, вдруг возникает вопрос. Интересно, а кто я в воле Божьей? Хотя, по сути дела, рожденные свыше сразу должны задаться этим вопросом. Не спустя 20 лет в церкви, а сразу задаться этим вопросом. Потому что рождение свыше предполагает задание этого вопроса. А кто я в истине для Бога? Или кто я в мудрости Божией? Или кто я в воле Божией? И в истине, приготовленной Богом еще прежде создания мира, которая относится к вам, заложено, кто вы есть. Потом Писание говорит, кто из человека знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. В вашем духе сокрыто, сейчас уже находится, источник истины, раскрывающего вам вас самих. Или еще сказать так, можно сказать. В вашем духе вложен тот, кто вы есть, изначально определенный еще прежде создания мира. Давайте еще так скажем. В вашем духе вложен истинный образец вас, который был приготовлен и определен Богом еще прежде создания мира. Это говорит о том, что истинный вы – это не тот, кем вы знаете себя в своем уме. Это тот, кто уже был подвергнут искажению. А истинный вы – это тот, кто, как рожденный свыше дух, находится непосредственно в союзе с Духом Божьим. Потому что дух истины никогда бы не соединился с чем-то неистинным. А так как соединяющийся с Господом есть один дух с Господом, значит, дух истины, соединяясь с вашим духом, соединился с вами, как с уже истинным. То есть вам не нужно думать, кто я есть, так как ваш ум все равно этого не представит. Вам нужно у Духа истины узнавать, кто я есть. А Дух истины дан вам, чтобы открывать вам вас в истине. То есть у Духа истины нету цели открывать вам кого-то или открывать вам что-то, что с вами не связано. Я имею в виду, как истинным вы. Дух истины, его задача привести вас к познанию истинного самого себя, приготовленного Богом еще прежде создания мира. И когда вы становитесь тем, кто вы есть, как истинный, вы обретаете то, что вы по-другому никак не обретете. Через вас начинает проявляться слава. Или проявляться Бог, как через того, кого он изначально в своей мудрости приготовил. Дай Бог, чтобы вам это открылось. С одной стороны, в самом Иисусе это все представлено во всех деталях и фрагментах. Но так как рожденные свыше не изучают Иисуса, они изучают Иова, изучают Иисуса Навина, Давида изучают, Моисея изучают, апостола Павла, апостола Петра изучают. Они изучают людей, но не изучают источник истины. Поэтому на сегодняшний день сам предмет истины, как ее познание, он не актуален. Не по причине того, что... А потому что вообще на сегодняшний день стало не актуальным знать, кто я есть на самом деле. И я верю, что в свое время это придет в какой-то порядок, потому что прийти к послушанию вне истины или ее познания невозможно. На сегодняшний день слово «послушание» больше рассматривается через деноминацию, потому что даже послушанию придали желаемое направление. Но послушание никогда не было деноминационным. Это как раз одна из тех дисциплин, которая никогда не относилась к деноминации. Как и истина. Послушание всегда относилось только к определенной воле Божьей. Только к определенной воле Божьей. Но я верю, что и это в свое время прольется, на это тоже прольется свет. Поэтому Бог еще прежде создания мира, понимая, с чем столкнется человек, сделав неправильный выбор. Он в своей мудрости определил одну из сторон или назначений истины как духовный архив, в котором находилось все необходимое по отношению к истине, такой, которую Бог ее приготовил. Поэтому истина или содержимое истины по отношению к естественному физическому миру, оно неизменно и постоянно при любом выборе человека. Послушайте меня внимательно. Какой бы вы выбор ни делали в своей жизни, то, кто вы есть, или истина для вас в том, кто вы есть, при этом никогда меняться не будет. Когда вы совершаете ошибку и отходите от истины, истина для вас сохраняется. Когда вы каетесь, вы возвращаетесь не в что-то, что изменилось, а в то же, что было и до этого такое же. Истина. Потому истина, получается, она не меняется никогда. Истина – это именно то, что не имеет ни времени и ни начала. Истина поможет вам зайти в вечность. То есть, когда вы ревнуете о том, чтобы быть истинным, и прилагаете со своей стороны определенные шаги, то вы заходите в вечность через истину. Через истину. Вечность – это не что-то неопределенное. На сегодняшний день только рожденным свыше удалось представить вечность как что-то неопределенное. Послушайте, вечность вполне определенная. Вечность – это реализация воли Божией, которая вечна. Есть воля Божия, определенная для вас. Заходя в нее, вы заходите в вечность, в которой вы будете вечно что-то реализовывать. Вечность – это не что-то, вы ходите по облакам или ходите по какому-то творению Божьему, при этом ничем не занимаетесь, просто ходите и поете. Нет, послушайте, если вы сейчас не осознаете само направление и цель вечности, то и в вечности вы тоже будете чем-то заниматься. Другое дело, это может сильно отличаться от того, что вы делаете сейчас, но тем не менее, это все равно что-то будет. Так как даже когда мы смотрим Бытие первую главу, мы видим, что Адам не просто слонялся по земле. У него была вполне конкретная миссия. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте и владычествуйте. То есть есть конкретные пункты, чем должен был заниматься Адам. Потому познание истины – это не что-то неопределенное. Познание истины вами – это когда вы познаете то, кто вы есть в Богом приготовленном для вас. Богом приготовленным для вас. Поэтому истина неизменно постоянно при любом выборе человека. Тем самым в случае ошибки у человека оставалась бы возможность вернуться к тому, каким ему определил Бог быть еще прежде создания мира. Представьте, какая благость в этом есть. Давайте еще раз представим. Представьте себе такую просто картину. Что вот вы знаете, кто вы есть. Потом по какой-то причине вы делаете ошибку и уходите в сторону на какой-то период времени. Потом, спустя какое-то время, оказавшись в свинарнике, вы вдруг понимаете, не-не-не, это плохо. Вернусь-ка я на исходную. А вернуться на исходную, это вернуться в то, кем он вам определил быть. Но оно никогда не изменяется. Слышите? Оно никогда не изменяется. Удивительно, что верующие проглотили пилюлю, что деноминация может влиять Богом приготовленную истину. Послушайте, какой бы вы деноминацией ни были, если вы стремитесь к истине, то это никак не связано с деноминацией. Да, это может влиять на деноминацию. Да, это может приносить что-то в деноминацию. Но деноминация не может на это влиять, потому что истина, или приготовленная Богом для вас в истине, оно меняет то, что вокруг. Поэтому еще прежде создания мира Бог приготовил то, что вдруг, если даже человек оступится, чтобы у него было потом к чему вернуться, и было потом в свете чего произвести все необходимые восстановления. Восстановление. Это очень важно. Ефесянам 1 глава 4 стих. Он, Бог, избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы могли потом вернуться, чтобы мы были, после того, как покаемся, святы и непорочны перед ним в любви. Вот это есть момент восстановления истины. Истина – это сила, это направление, это спланированное Богом для всего видимого и невидимого в промежутке времени еще прежде создания мира. Это что-то приготовленное Богом, которое активируется для того, чтобы воля Божия исполнялась. То есть, когда вы обращаетесь к Творцу и говорите, я выбираю твою истину, я хочу быть истинным, то Дух истины начинает производить в вас и хотение, и действие, направляя вас к тому, кто вы есть в Божьем плане. Скажите, Бог будет навязывать истину? Нет, Он ее предлагает как дар. Вообще, это тоже удивительная сама по себе мудрость. Деноминации всегда представляют Бога как надсмотрщик в большинстве случаев. А Бог представляет себя как дар. И вообще, все, что исходит от Бога, оно имеет мотив дар. Да, Бог настолько любит человека, что и ревнует человека, потому повелевает ему покаяться, но при этом остается даром. При этом остается даром. Да, ваша жизнь очень занята, но дар истинно остается для вас приготовленным. Да, возможно, вы уже кто-то есть в своем уме, но при этом есть то, кем вы можете быть изначально определенным Богом. Или вернуться на пути древние, как мы читали. Это тоже удивительная мудрость. Например, возьмем давайте еще пример. Когда производство машин начинает производить машину, прежде чем производится машина, есть целый период подготовки всего, что связано с ее производством. Есть конструкторы, есть инженеры, есть технологи, есть целая группа людей, которые обрабатывают каждую деталь машины, прежде чем она придет на производство. Теперь представьте такой момент. Человек купил машину, но так получилось, что прежде чем он ее купил, она была у разных тех, кто ее использовал. Там поменяли двигатель, там кто-то поменял капот, там кто-то поменял шасси, там кто-то еще что-то поменял. И потом он вдруг берет эту машину, которую он купил у какого-то человека, не в салоне, а у какого-то человека, пригоняет на станцию техобслуживания, где обслуживают оригинальные машины. И инженеры, которые осмотрели эту машину, они говорят: вы знаете, в этой машине только 50% оригинального. Все остальное – это замена. Вот примерно, когда мы покаялись и родились свыше, сказали: у вас только дух сейчас оригинальный, а все остальное – это подмена. Подмена. И вам предлагается после замены духа, предлагается: а теперь, пожалуйста, обновляйте душу, а потом в завершении и тело. Подождите, вам никто навязывать не будет. Хотите, обновляйте свой ум. Хотите, становитесь тем, кто вы есть. А хотите, живите, как живете. Что будет накладывать отпечаток? По-любому. Потому что дух истины у вас никогда не будет соглашаться с вами вне истины. Вне истины. Вы все равно будете переживать это на себе. Истина подобна стандарту от Бога для всего творения, видимого и невидимого. Псалом 118, 90 стих. «Истина твоя в роды и в род, или она вечна и неизменна». Так как то, что Бог спланировал в своей мудрости в промежутке времени прежде создания мира, пребывает вовек, и к тому нечего прибавить и нечего отбавить, это одна из целей истины для Божьих творений. Истине изменяться и не отменяться. Она утверждена Богом так, как чтобы человек мог при любой необходимости измениться или устранить то, что не истинно. То есть фактически истина дана каждому из нас для того, чтобы мы могли убрать все, что не соответствует истинному вам в вас. Давайте я вам это объясню хотя бы на самом примере, на своем. Я не имею в своем уме мудрости о своей миссии, о своем призвании. Но зная кое-что об истине, я знаю, что та истина, которая касается меня, как моей миссии, моего призвания, находится в моем духе. То есть мне не нужно думать, как реализовывать мне мою миссию. Мне нужно приводить в действие соответствующие духовные дарования как инструменты, чтобы активировать все необходимые составляющие ее реализации. Все. И это есть проявление благодати Божьей по отношению ко мне. Как апостол Павел говорит: благодатью я есть тот, кто я есть. Но есть и моя сторона в этом. Это использовать определенные духовные дарования, чтобы благодать Божья, она проявлялась. Когда я начинаю молиться, используя какие-то духовные дарования, я выражаю всегда свою волю по отношению к тому, кто я есть в его плане. И я имею внутреннее свидетельство. Я знаю, что это от Духа Святого. Постоянно обозначать, что я выбираю твою волю для себя. Я выбираю путь, который ты приготовил для меня. Я выбираю задание, которое ты приготовил для меня. Я выбираю дары, которые ты приготовил для меня. Я выбираю тебя. Вы скажете: послушайте, а зачем это говорить? Он что, не знает? Послушайте, ваш выбор должен быть в ваших устах, а не в ваших мозгах. Потому что в ваших мозгах это еще не выбор. В ваших устах это выбор. И когда вы говорите Богу, что вы выбираете, а потом еще и стремитесь, послушайте, происходит то, что по-другому не происходит. Очень важно, чтобы вы обозначали свой выбор. Очень важно, чтобы вы говорили его вслух, так как и рождение свыше не произошло без вашего выбора во имя Иисуса. Не произошло. Итак, идем дальше. Истина – это соответствие для всего, как видимого, так и невидимого, каким и что утвердил Бог. То есть еще прежде создания мира, в своей мудрости Бог приготовил истину так, чтобы человек при любом его выборе не мог ее устранить навсегда. То есть, как бы человек и какие бы ошибки ни совершал, истина остается неизменной. Но чтобы при этом человек мог обратиться к истине и получить непреложное, каким оно должно быть, а истину в отношении всего, какое оно есть в Божьем плане. То есть, как я вам сказал, после рождения свыше для вас это как духовный архив, к которому вы можете всегда обратиться и получить истину, необходимую вам по отношению к тому, то ли кто вы есть, то ли что вам делать. Кому не достает мудрости, то просит у Бога. А мудрость никогда не сообщает что-то в разрез с истиной. Следовательно, если вы обратитесь к Богу за мудростью в отношении того, что вам делать, Он сообщит вам истину в отношении того, что вам делать. Это в книге Иакова, 1 глава, 5 стих. Кому не достает мудрости? Кому не достает мудрости? То есть в истине есть все необходимое для того, чтобы человечество при любых событиях на земле могло быть восстановлено в истине. Это касается и каждого человека. Истина восстанавливает только в истине. Я верю, что если бы рожденные свыше получили откровение о том, что истина восстанавливает только в истине, они бы никогда не подходили к Богу со своими планами. Они бы понимали, что навязывать Богу свои планы не получится. Потому что истина ведет только в истине. Следовательно, они бы поняли, что с Богом, строя отношения, нужно научиться слушать, а не думать. Истина восстанавливает только в истине. Иоанна 8 глава 31-32 стих. «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете истину. И истина, или то, что вы познаете из истины, сделает вас свободным». Когда вы познаете истину о себе, вы становитесь свободными. Во-первых, когда вы познаете истину о себе, многое из того, что у вас было за спиной, сразу вычеркивается. Когда Савл, идущий в Дамаск, дал запрос на истину, что повелишь Господи делать, ему больше не вспоминалось его прошлое, потому что послушание истины вычеркивает прошлое. Через истину человек становится истинным. Давайте еще раз и еще раз обозначу. Где находится духовный архив для вас? Духом истины где? В вас. Значит, вам каждый день доступно знать, дарованное или истинное, Богом определенное для вас. Вне вашей воли этого происходить не будет. Вне вашего поиска это происходить не будет. Но я могу сразу обозначить, ваш ум никогда не рассматривает это как приоритетным. Следовательно, единственный в данном случае, кто заинтересован в том, чтобы вы этого не знали, это пока еще существующая мудрость земная в вашем уме, у которой есть вполне конкретная цель. Поэтому через истину человек становится истинным. Марка 13 глава 31 стих. «Небо и земля придут, но слова мои, то есть истина, не придут или не перестанут. Истину невозможно остановить, отменить или изменить. Ее цель – делать это в отношении всего того, чего в ней нет или что не истинно». Послушайте, когда вы обращаетесь к истину, она изменяет, а изменить ее невозможно. Когда вы обращаетесь к истине, она влияет, но вы на нее повлиять не можете. Это огонь выжигающий. Но выжигающий не то, что живое, а то, что мертвое. Это то, что мертвое выжигает. Это как в золоте выжигаются только примеси. Золото же остается золотом. Вот то же самое делает и истина. Она убирает все, что мешает вам быть истиной. По сути дела, когда истина работает с вами, она делает вас вечными. Она делает вас не людьми, которые вне влияния этого мира. Давайте я прочитаю, как это выглядит в книге пророка Иеремии, 1 глава, с 9 по 10 стих. «И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои, смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять, разорять, губить, разрушать, созидать и насаждать». Послушайте, все это делает истина для того, чтобы утверждать истину. Все, чего нет в истине, будет убрано. Все, чего нет в истине, будет убрано. Послушайте, если вы скажете Богу, я выбираю твою истину, и при этом вы не будете мягки по отношению к изменениям, то вы будете очень тяжело переживать вмешательство истины. Я бы рекомендовал вам, я чисто рекомендую, если вы переходите перед Богом и говорите, Господь, я выбираю твою истину, то, пожалуйста, станьте очень мягкими. Так менее болезненно вы пройдете все соответствующие реформы, чтобы войти в истину. Я не скажу, что для души это легко. Я не сказал, что для души это легко. Но с другой стороны, когда вы пройдете какой-то путь, который, возможно, вам покажется тяжелым, то, как сказал Иисус, женщина, когда рожает, терпит скорбь, но когда родит, радуется и забывает всю скорбь в радости своей, потому что родила. Да, есть какой-то период, пока вы войдете в истину для вас. И этот период не всегда радостный. Но с другой стороны, когда вы в него войдете, вы обретете ту радость, которую вы по-другому иметь и не будете. Потому что все остальное это ГМО. И как никакого отношения к радости не имеет. Притча 10 глава 30 стих. Праведник или живущий истиной вовеки не поколеблется. Нечестивые же или не принимающие истины не поживут на земле. Ну, по-моему, здесь уже очень ясно это представлено. Держитесь духа истины. Но не просто держитесь, а ревнуйте о том, чтобы быть истинным. Молитесь о том, чтобы уходить от суеты. Ну и будьте открыты. Итак, ложь ставит под сомнение истину. Потом искажает ее, что и произошло в Эдемском саду. Подлинно ли сказал Бог? Нет, не умрете. То есть ложь всегда направлена на то, чтобы представить истину как что-то, что не работает, или как что-то, что не делает вас свободным. Послушайте, вы свободны только в том, что Бог приготовил для вас. Во всем остальном вы остаетесь в рабстве. Истина восстанавливает истинное представление о том, что исказила ложь, и разрушает все ложное, открывая истину. Открывая истину. Давайте я приведу вам такой пример, возможно, он вам даже известен. Вы знаете, что в свое время, когда существовала такая профессия или не профессия, такой вид деятельности, как конократы, этим занимались определенные цыгане, не все, но некоторые занимались, то они перекрашивали лошадей, красили их в чернилами. То есть лошадь становилась блестящей. Но блестящая, это значит, выглядит, что здоровая. Мудрые же покупатели лошадей, они всегда проверяли лошадь, обливая ее водой. Не только заглядывая там в зубы, а еще обливали водой. То же самое и истина. Она как вода живая, она вымывает все, что примеси. Но вам нужно быть от этого открытым. Понимаете? Если вы не открыты для духа истины, то менять у вас ничего не получится, потому что вы не хотите изначально меняться. Я бы сказал так. Каждый, рожденный свыше, должен узнать о необходимости перемен и должен узнать, в какую сторону. Знаете, когда вы едете на ПМЖ в какую-то страну, то чаще всего, прежде чем вы туда заезжаете, вы встречаетесь с определенными консультантами, которые консультируют вас о требованиях пребывания в той стране, чтобы для вас это не было врасплох застав. Знаете, иногда получается так, что человек рождается свыше, вообще не в курсе, с чем он столкнется. И когда он с этим сталкивается, он говорит, подождите, но вы же говорили совсем другое. И у него есть разочарование. Послушайте, если бы рожденные свыше изначально представляли правильные ценности, а именно, что через рождение свыше становится доступна истина, которая относится к воле Божией, которая относится к плану Божьему, к намерениям Божьим, то я думаю, чтобы многие люди шли бы к истине лишь по причине того, что они устали от суеты, траты времени на бесполезное и бессмысленное. Истина неизменна и не зависит от всех творений, видимых или невидимых. Она независима, но она помогает восстановиться в истине и быть истиной. Как я уже отметил, что истина, она подобна духовному архиву, на который никак не повлиял грех, но через кровь Иисуса, через имя Иисуса, через рождение свыше, мы теперь имеем возможность вернуться в истину и быть истиной. И я верю, что в этом и есть ключ, который обозначен благодатью «я есть, но тот, кто я есть». А дух истины, который находится в союзе с вашим духом, ну, его миссия информировать вас о том, кто вы есть. И независимо от того, сколько вам лет, и где вы работаете, кем вы работаете, и сколько лет вы в Господе, если вы обратитесь к духу истины и скажете, я хочу быть истинным, и я не хочу быть в суете, я хочу творить волю Божию, я хочу быть там, где Он меня ожидает, я хочу делать то, что Он хочет, то дух истины начнет изо дня в день, учить вас ходить в истине, принимать истину, осуществлять истину. И поверьте, что, как я уже отметил, не сразу это начнет вызывать радость. Но в вашем духе вы будете иметь свидетельство, что не переживайте, все нормально. Процесс идет. Будет утешение из духа и подкрепление из духа. Итак, через истину, представленную духом истины в вас, через истину, представленную в Слове, записанном в Завете, вам доступно быть истиной. Но это нужно стремиться к этому, и само по себе это не происходит. Это также предоставленная Богом возможность. Выбор. Избери. Давайте мы сейчас совершим молитву, чтобы то, что вы сегодня услышали, Духом истины произвело вас соответствующую работу. Чтобы то, что вы сегодня услышали, как откровение, обратило ваши взоры на то, что в вашем духе вам уже доступно быть тем, кто вы есть. Осталось, чтобы этот сокрытый, невидимый человек вашего духа был проявлен через вашу душу в каждой сфере вашей жизни. И вот в этом вопросе без духа истины никак. Поэтому давайте мы сейчас поблагодарим Бога за то, что дух истины работает над нами. От нас никто ничего не удерживает, ничего не скрывает. А то, что в духе истины приготовлено для вас, так на завтра, на послезавтра, на третий день, подождите, оно для вас и приготовлено. Принимайте это с благодарением. Просите об этом. Просите, и будет дано вам. Ищите и найдете. Отец, мы благодарны Тебе за истину, которую Ты приготовил для каждого, кто слушает это послание. Отец, спасибо Тебе за то, что истина Твоя не удержана от них, но духом истины она уже находится в них, чтобы они знали дарованное, чтобы они были истинны. Я молюсь в согласии с каждым, кто слушает это послание, Отец, и я высвобождаю их от влияния суеты. Я высвобождаю их душу от влияния тьмы во имя Господа Иисуса. И я благодарю Тебя за то, что ревность об истине зажигается в их духе и влияет на их душу через молитву в каждой сфере их жизни. Во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе, Отец, что они начинают познавать истину. Они начинают познавать волю Твою для них. Спасибо тебе за то, что они обращаются духом своим и душой своей к истине Твоей. Спасибо тебе за то, что они не останутся прежними. Отец, я благословляю каждого из них. Спасибо тебе за то, что духовный архив в них распаковывается. И они начинают видеть. Они начинают слышать. Они начинают понимать. Они начинают принимать несравненно больше. Спасибо тебе, Отец, за то, что обращаются их взоры на истину, на то, кто они есть. Во имя Иисуса я благословляю их. Спасибо тебе, Отец, за это послание, за то, что ты дальше ведешь нас в нем, помогая каждому из нас быть истиной. Отец, я также благодарен тебе за благодать умножения, которая продолжает активно действовать в жизни их. И мы берем в согласие семя веры, высвобождаем свою веру, высвобождаем с этого семени урожай, который поднимается и приходит в руки сеющих семя. Спасибо тебе за то, что ты всегда даешь семя для сеяния, хлеб, пищу и обилие посеянным. И умножаешь плоды правды их. Спасибо тебе, Отец. Во имя Иисуса. А тебя с нами связываем, мы запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая в ихнюю жизнь во имя Господа Иисуса. Отец, спасибо тебе за все, что ты делаешь с каждым из нас лично. И мы верим, что у тебя получится. Во имя Иисуса. Аминь.